Привет, дорогие друзья! Здравствуйте! Это передача, которая называется «В рабочий полдень». Собирайтесь, пожалуйста, и мы будем начинать. Это мы говорим о разных новостях. Я собрал для вас новости, довольно интересные. Мы, как всегда, начнем с украинских, но новости из России, знаете, есть такое выражение, это, конечно, что-то с чем-то. Ну, давайте начнем, пожалуй, я объясню вам потом, что я имею в виду. Итак, значит, не получается у Дональда Трампа стимулировать, вообще слово эротическое такое, стимулировать. Вот должен был Дональд Трамп пытался чего-то там у Путина стимулировать. Значит, вот СМИ пишут довольно интересные вещи. Агентство Рейтер со ссылкой на источники написало, что во время переговоров в этом месяце с целью достижения мира в Украине представители правительств США и России обсудили несколько энергетических соглашений. А после саммита на Аляске Белый дом хотел объявить о крупном инвестиционном соглашении. По словам осведомленных источников, это пишет Reuters, эти соглашения были предложены в качестве стимулов, чтобы побудить Кремль согласиться на мир Украине, а Вашингтон смягчить санкции против России. Три источника сообщили, что чиновники обсудили возможность возвращения ExxonMobil в российский нефтегазовый проект «Сахалин-1». Был поднят вопрос о возможности закупки России американского оборудования для своих проектов по производству сжиженного природного газа, в частности «Арктик» СПГ-2, который находится под западными санкциями. Еще одна идея заключалась в том, чтобы США приобрели у России атомные ледоколы. Соответствующие переговоры состоялись во время визита Стива Уиткофа в Москву в начале этого месяца, когда он встретился с лидером Путиным и его инвестиционным посланником Дмитрием, сообщили три источника. Эти соглашения также кратко обсуждались на саммите на Аляске 15 августа. Белый дом очень хотел выйти с заголовками после саммита на Аляске. Объявим о крупном инвестиционном соглашении. Так Трамп чувствует, что он чего-то добился. В тот же день, когда состоялся саммит на Аляске, Путин подписал указ, который может позволить иностранным инвесторам, включая ExxonMobil, вернуть доли и так далее, и так далее. Вашингтон стремится побудить Россию покупать американские технологии, а не китайские, в рамках более широкой стратегии с целью отделения Китая, ослабления отношений между Пекином и Москвой. Ну, эта новость, она требует комментария. Понимаете, каждая страна стремится заключать всякие инвестиционные соглашения и так далее. И в этой истории ничего плохого нет. Если бы война закончилась, то Америка пусть сходит с ума, как она хочет, и пусть она там России что-то такое позволяет и так далее. Но, как видите, ничего не получилось. То есть Путин выбрал войну и смерть, прежде всего, своих граждан по 1000 человек в день, хорошей экономике, дилу, бизнесу. Но, как видите, Трамп ничего не объявил. Путин объявил готовность, ExxonMobil может возвращаться, но ExxonMobil не вернется. То есть, понимаете, это очень интересная новость. Вот она говорит о Путине. Трамп предлагает все, что угодно ему, только прекрати войну. Путин говорит, смерть, только смерть. Вот такая вот история. Понимаете, и я очень рад, я Трампа не осуждаю. Если бы я бы его осудил, если бы он сначала поговорил с Путиным, после этого Путин отказался, а Трамп сказал бы, ну и фиг с тобой, вот давай мы сейчас с тобой будем вместе бизнесом заниматься, а Украина пошла нафиг. Нет, ничего такого мы не замечаем. Трамп предложил. Дмитриев, наверное, радостно потирал руки. А Путин сказал, нет, только убивать, только смерть, только наши условия. Вот вам и вся недолгая, как говорится. Поэтому тут не надо быть завпаникой, США никого не предали, ничего такого не сделали, поэтому... Россия обстреляла громаду на Сумщине, ну, громада это, ну, как сказать, общину. Трое раненых, перебои со светом и связью. А служба специальных операций Украины уничтожила объекты логистики оккупантов в Крыму. Украина вывела из строя, я вам читал вчера об этом, 17% нефтедобычи Российской Федерации. Трамп утверждает, что он не диктатор. Ну-ну, как интересно. Американский президент Трамп оправдал использование войск Национальной гвардии в Вашингтоне. Значит, он подписал указ и теперь оправдывается, что он не диктатор. Значит, тут специальное подразделение Национальной гвардии для обеспечения общественной безопасности в Вашингтоне. Они говорят, он нам не нужен, свобода, свобода, он диктатор. Многие люди говорят, возможно, нам нравится диктатор, но я не люблю диктатора, я не диктатор, я человек со здравым смыслом и умный человек. Вот такая вот, так он оправдывается. Орбан, я бы так сказал, Орбан играет такого крутого пацана. Ну, это вообще новость вчерашняя, но такая, значит, Зеленский подтвердил, до этого было, о связи между ударами по нефтепроводу «Дружба» и украино-венгерскими диалогом, где главным вопросом является вето Орбана на решение в рамках подготовки к вступлению в ЕС. Орбана это страшно возмутило. Он назвал слова украинского президента Владимира Зеленского о нефтепроводе «Дружба» шантажом и угрозами. И сказал, что это будет иметь долгосрочные последствия. Да, этот мудила и так, все его действия имеют долгосрочные последствия. Что бы ни хотел Украина... То есть, я понимаю, Зеленский прямо шантажирует его и говорит, ты против вступления нашей в Европу, ты против оказания нам помощи, ты и так далее, и так далее, и так далее. Вот, мы бьем по России, мы не бьем по тебе. А у тебя, пожалуйста, какие-то альтернативные газово-нефтяные источники, ты их ищи. Это его возмущает. Ну, а нас что не возмущает? Это война. Вот понимаете, меня поражает, уже, по-моему, даже Путин понял. Он там фамилию, Лавров называет фамилию Зеленский. Они говорят не какая-то там кусок говна, а они говорят Украина. Понимаете, даже до них дошло. А вот Орбан, ну, никак ему не заходит, что Украина – это самое мощное сейчас европейское государство. Он же выборный. Он сейчас покричит, Украина подождет, потом он исчезнет, как исчезают все политики. Ну, Путин исчезнет по другим причинам, но это другое дело. Немцы хотят построить возле Киева ветровую электростанцию. Дальше. В Эстонии упал и взорвался, вероятно, украинский дрон, который сбился с курса. Читаю разные новости из источника. Так, хорошо. Значит, это я вам прочитал. Теперь я вам буду читать то, что я засейвил, и вообще какие-то крайне интересные вещи. Значит, давайте вот с чего начнем. У меня же теперь два телефона. Я хотел вам сказать про новость из России, которая меня просто поразила. Вот вы знаете, да, что у британцев, ну, в основном британцы, У них камеры просто везде. Вот я когда сейчас был у Кати в Лондоне, я посмотрел и просто обалдел. То есть камеры висят чуть ли не на каждом столбе. Ну, вот это они давно этим уже занимаются. У них они, это очень им помогает. Это не имеет какого-то двойного назначения. То есть там есть пятерное назначение. Во-первых, это распознавание там преступников каких-то и так далее, и так далее. Но это имеется в виду, вот если существует какой-то криминал, понимаете, да, вот криминал. Вот у них это работает, это контролируется, вот распознавание лиц, вдруг нашли какого-то Усамы бен Ладена, вот он, они, значит, сразу смотрят, куда он пошел и так далее, и так далее. По этому поводу много фильмов, много научно-популярных фильмов. Они вот решили пойти таким путем. Британцы в этом смысле очень... Но все это регламентируется законом. Значит, ну, Бойкая, она пишет, в Лондоне камер много, но в отличие от Китая ты их не замечаешь. В Китае они везде нарочито. Ну, во-первых, я их в Лондоне замечал. В Китае я был один раз в городе Хэйхэ, где никаких камер нет. Это на границе с, через, Байк, через Амур с Благовещенском, если я не ошибаюсь. Амур, да, река. Там. И там когда-то было «Эхо Москвы», я туда ездил, долго летел, очень интересно было. Я вот впервые оказался в Китае, где все вывески на русском. Значит, и вот в России решили в какой-то степени пойти таким путем. И, значит, довольно... Интересно у них получилось. Вот знаете, как говорят, почувствуйте разницу. Камеры, значит, сообщает Артур Соломонов, а он взял эту новость с сайта Фонтанка.ру. Я вам хочу сказать, что ничего подобного я не читал, не слышал, вообще не понимаю, как это характеризовать. Камеры с распознаванием этнической принадлежности прохожих уже работают в Петербурге. Об этом рассказали 25 августа на нулевых чтениях бюджета города 26-28 годов. У нас есть один из видов аналитики распознавания нескольких видов рас и национальностей, рассказал замглавы комитета по информатизации Игорь Никонов. 6 видов, по которому можно выявлять концентрацию определенных национальностей в определенных местах по городу, и правоохранители принимают соответствующие решения. По этническому... Сейчас. Этнической принадлежности прохожих. Концентрация определенных национальностей в определенных местах по городу. Я не знаю, прочувствовали ли вы это сообщение. Слежка по национальному принципу. Ну, это... ну, легче всего обнаружить евреев. Возле синагоги поставить камеры, они там все носатые, кучкуются. Это же просто можно сойти с ума. Ну, Олег Козловский пишет, цифровой ГУЛАГ. Вот это действительно элемент цифрового ГУЛАГа. И, понимаете, они как бы прямо, то есть, что это там? Ну, хорошо. Где-то они увидели большое количество каких-то таджиков. И что, туда немедленно летучий отряд полиции направляется? То есть я просто не понимаю это. Такое государство не должно существовать. Концентрация. Какая концентрация? Ну, хорошо. Курбан-Байрам, или как там называются вот эти вот праздники мусульманские, они все собираются. Вы знаете, в Москве они просто заполоняют улицы. Ну, это правда Москва, но и в Санкт-Петербурге тоже, я так понимаю, расстилают коврики, начинают молиться. Ну и что? Вот они увидели это, да, концентрацию мусульман. И что? Вот Кварцват написал, непонятно. Вот непонятно. Понимаете? Вот непонятно. Вот в путинской России все время выползает нацизм и фашизм. Понимаете? Еще. Вот действительно, Саша пишет, в бане камеры поставить. Они поставят, знаете, будут смотреть, ты обрезан или нет. Я честно вам скажу, просто, так сказать, пишет Андрей Мальгин. Вот тоже такой образ России, такой. Пишут, что кинокритика Вячеслава Шмырова, вот кинокритик, просто кинокритик, понимаете? Капибара, спасибо вам большое. Я благодарю вас за донат. Вот первый донат сегодня. Большое спасибо. Если кто-то последует Капибаре, вслед Капибаре, это будет хорошо. Значит, просто кинокритик. Ну вот что такое кинокритик может сделать? Ну, правда, после Акунина, который получил 14 лет тюрьмы, лагерей. Может быть, все что угодно. Пишут, что кинокритика Вячеслава Шмырова будут судить по статье дискредитации армии. Господи, суд пройдет в Екатеринбурге, потому что Шмыров возглавляет киноклуб при Ельцин-центре. Заседание проведет та самая судья Екатерина Гейгер, которая на прошлой неделе признала виновной первого заместителя директора Ельцин-центра Людмилу Телень. Телень оштрафовали на 45 тысяч рублей за репост антивоенного сообщения Татьяны Юмашевой. Вот такое, понимаете, будут его судить за вот дискредитация армии. Какой-то... Ну, невероятно. Продолжается, или вернее утихает. Я в этом смысле оказался прав. Утихает скандал по поводу Вуди Аллена. Ну, вы знаете, Вуди Аллен принял участие в видеоконференции, посвященной развитию кино, связанную с искусственным интеллектом и так далее, и так далее. Да? Украина прореагировала очень остро. Министерство иностранных дел, что я считаю абсолютно неправильно, посчитало почему-то его политиком и стало его учить Вуди Аллена, которому 89 лет, 89 или больше даже, господи, я опять вот, напишите мне, сколько ему, по-моему, за 90. Стала учить его, как правильно себя вести. Ну, лучше бы на Путина реагировали, чего на Вуди Аллена. Да? Тем более, что при всем моем уважении Министерство иностранных дел Украины, они, так сказать, потом уйдут в небытие, все сотрудники, да? А фильмы Вуди Аллена останутся. Да, он... как принято говорить, неоднозначный человек и так далее, все это понятно, но он великий режиссер, и с этим ничего поделать невозможно. Так они, значит, назвали позором дистанционное участие Вуди Аллена в кинофестивале, еще режиссера внесли в базу миротворца. Ну, миротворец 89 лет, да. Спасибо большое, Марина Рафалович, благодарю вас. Это ладно, миротворец, это, ну, так сказать, это такое негосударственное История, которая может выносить или выносить кого угодно, но Министерство иностранных дел, которое учит 90-летнего человека, как ему поступать, всемирно известного режиссера, это, ну, по-моему, не по адресу. Но ладно. Значит, смотрите, оказалось, что Вуди Аллен узнал об этом всем, и он это дело прокомментировал. Вуди Аллен прокомментировал свое участие в Московском кинофестивале. И вот послушайте, что он сказал. Это очень интересно. Когда речь заходит о конфликте в Украине, я твердо убежден, что Владимир Путин полностью не прав. Война, которую он развязал, ужасна. Но что бы ни делали политики, я не считаю, что прерывание художественных бесед – это хороший способ помочь, заявил режиссер британской газете «Гардиан». Я, между прочим, хочу вам сказать, что это очень достойный ответ. То есть получается, что, ну, так сказать, да, конечно, его использовали, это все понятно, но он живет в своем мире. Понимаете? Он живет в своем мире, где... Нет, Свят Ханенко, вот понимаете, вот вы умный человек, я всегда вас читаю... Вы умный человек. Вот вы ничего не поняли. Вы пишете, уже оправдывается, но поздно. Я вообще удивлен, это вы или не вы написали? И нелепо. Во-первых, что значит оправдывается? Вуди Аллен, перед кем он вообще оправдывается? Когда человек оправдывается, это значит, что он чувствует свою вину. А Вуди Аллен никакой своей вины не чувствуется. Он клал на эту Россию, к сожалению, на Украину. Ну вот как? Ну вот он осудил, понимаете? Но он посчитал возможным. Поэтому что значит оправдывается? Фигня. Дальше. Но поздно. Что поздно? Свят. Кому поздно? Ему поздно в силу возраста. Но не в силу его художественной позиции. Просто давайте соизмерять, кто мы и кто он. И не писать таких вещей. Свят, я вас очень уважаю. Пожалуйста, не пишите такие вещи. Не расстраивайте меня. Не надо. Очень смешно написал Виктор Шендерович по этому поводу. Значит, не по поводу Вуди Аллена. Послушайте. Когда Рамзана Кадырова приняли в союз журналистов, я вышел из этого союза. Сегодня Сергея Маркова признали иноагентом. Никто не знает, как выйти из агентов. Из иноагентов. Очень хорошая фраза. Понимаете... Тут же... нет, Свят Ханенко, вот не начинайте то, что я особенно не люблю. У каждого своя позиция, имею право. Но окей, не буду, если нельзя. Вам все можно. Я вас уважаю, что бы вы ни написали. Просто мы же в диалоге, я вам ничего не запрещаю. Просто, значит, вы меня не поняли. Понимаете? Просто вы не поняли, о чем я говорю. Все. Но мы с вами дружим, любим друг друга и продолжаем идти по этой непростой жизни. Интересную вещь написал Александр Горный. Вот знаете, значит... Вот черт, вы вынуждаете меня начать заниматься нехорошей вещью, начать банить. Не стоит, пожалуйста, остановитесь. Машу, не остановитесь, пожалуйста, не надо. Не надо. Не стоит. Давайте дальше я буду вести передачу, а вы будете с слушателями, ладно, и зрителями. И не будете писать мне, Матвей Юрьевич, вы агрессивны. Не стоит. Я сдержусь, потому что Роберт мне не велит. Вот Бойкая пишет, 2500 зрителей и меньше 700 лайков. Вот интересно, это Машуни лайк поставила или нет. Ну ладно, давайте я не буду этим заниматься. Значит, вот мы все время думаем, знаете, вот там далеко, что-то давно и так далее было, да, какие-то вещи. И вот тут я читаю такую вещь, которую написал Александр Горный. Подумал, как близка на самом деле история человечества. Вот представьте себе, мальчик родился крепостным в 1861 году. В 1931 году, в 70 лет, у него родился ребенок. Необычно, но ничего сверхъестественного, такое бывает. Это была девочка, сейчас ей 94 года, она жива. Дочь крепостного крестьянина или раба из Южных Штатов. Такие люди реально есть, при желании их можно найти. Вы понимаете, да? То есть один шаг от крепостного до нашего времени. И дальше он пишет, iPhone, искусственный интеллект, TikTok, и все это в одном поколении от хижины дяди Тома или записок охотника. Блин, да, удивительная история. Ну, из приятных новостей, значит, пишет Нехта, Starlink для Украины не отключат. Вето президента не отключает интернет Starlink в Украине. Вы пугаете людей, которые борются за свою независимость. Об этом заявил руководитель канцелярии президента Польши Збигнев Богуцкий, опровергнув слова министра цифровизации Кшиштофа Говковского о возможном отключении сервиса. Он отметил, что расходы на Starlink покрываются действующим законом, а новая президентская инициатива, которую планируют рассмотреть в сентябре в парламенте, сохраняют этот порядок. Богуцкий резко раскритиковал заявление Говковского, обвинил его в распространении дезинформации и подыгрывании российской пропаганде. Ну, уже приятно. Как это скажет? Уже приятно. Вот, чтобы закрыть тему Вуди Аллена, я вам прочитаю то, что написал знаменитый кинокритик Андрей Плахов. Ну, те, кто интересуется кино и кино, да, кстати, и так далее, да, это такой человек, который как бы благословил Антона Долина на... Кстати, Антон Долин работал на «Эхе Москвы», но потом пошел своей дорогой, стал знаменитым и так далее. Андрей Плахов – это такой вот кинокритик, такой очень серьезный, ну, очень-очень серьезный. Вот что он пишет. Называется «Отмена Вуди Аллена». Пусть Святханенко, это будет вам ответ от Андрея Плахова. Ну, если вы этот ответ примете. Дорогие товарищи, они же господа, я живу достаточно долго, чтобы заметить, как история вращается по кругу и возвращается к той же точке, но только все уже забыли, с чего начиналось вращение. Советский официоз метал молнии в адрес молодого хулигана Вуди Аллена, посмевшего нагло спародировать в фильме «Любовь и смерть», роман «Война и мир» плюс немножко Достоевского. Стоило прожить еще полвека, чтобы слышать от не слишком молодых людей, всю жизнь молившихся на Вуди, проклятие в его адрес. Поверженный кумир поговорил по интернету с Федором Бондарчуком и что-то лестное пробормотал о русской культуре, Москве, Санкт-Петербурге и Сергею Бондарчуке, чей фильм, между прочим, он тоже нагло пародировал. Слушайте, доживите до его возраста. Многим неспровергателям осталось не так уж много. Добавьте лет 25 за брак, развод, суд, СМИ и Фэрроу, еще 10 за отмену американских проектов, и мы проверим адекватность и политическую смекалку уже вашу. Вот так он написал. Интересно, что Трамп сделал одно благое дело, которое может быть действительно благим, с Лукашенко. Вы помните, что он позвонил Лукашенко, и неожиданно они говорили о том, об освобождении белорусских политических заключенных. Но ведь мы с вами знаем, что в Беларуси нет политических заключенных. Всяких там есть какие-то бандиты там, да, и так далее. Правитель Беларуси Александр Лукашенко предложил президенту США Дональду Трампу забрать к себе белорусских политзаключенных в ходе их телефонного разговора, сообщает эксклюзив «Казахстан» со ссылкой на Deutsche Welle. «Вам 1500-2000, забирайте к себе, везите их туда», заявил он журналистам в пятницу 22 августа. Отрицая наличие в стране политических заключенных, Лукашенко называет их бандитами. Цитата. «Рассчитывать на то, что мы бандитов выпустим, которые жгли, взрывали, и они это признают. Мы их выпустим, а они снова против нас будут войну вести? Тут меня общество не поддержит», приводит его слова Белта. По словам белорусского правителя, эта тема в разговоре с Трампом затрагивалась очень кратко. По оценкам правозащитников, в белорусских тюрьмах содержится до 1300 политзаключенных. Эту же цифру называл Дональд Трамп. Но многие из них были арестованы в ходе подавления массовых протестов после выборов 2020 года. Ну, было бы здорово, но это что значит их выпустить? Это значит, что Соединенные Штаты должны как-то договориться, чтобы 1300 человек где-то куда-то да? Вы знаете, что Трамп подписал указ о запрете, о тюремном сроке за сожжение американского флага. Сначала прочитаю, потом прокомментирую. Трамп подписал указ о тюремном сроке за сожжение американского флага вопреки решению Верховного суда. «Сожжешь флаг, получишь год тюрьмы без права на досрочное освобождение», заявил президент США в овальном кабинете. Новый документ обязывает генерального прокурора решительно преследовать осквернителей флага США. Также глава Минюста должен уточнить границы первой поправки Конституции, которая защищает свободу слова. Интересно. В 1989 году Верховный суд постановил, сжигание флага – это форма свободы слова, защищенная первой поправкой. Также указ Трампа предусматривает запрет на визы и аннулирование видов на жительство для иностранцев, которые осквернят звездно-полосатый символ. Глава Белого дома характеризует осквернение флага как особо оскорбительное и провокационное действие, проявление презрения и враждебности к Америке. Ну, это он так это характеризует. На самом деле, традиционно, особенно тут есть люди достаточно возрастные, которые помнят протесты против войны во Вьетнаме, там американские флаги горели просто каждый день и в большом количестве. Ну, теперь новости. Наконец-то добрались. Ну, вы знаете, что все там были иностранные агенты, их много и так далее, но люди, которые занимаются давлением на оппозицию, хотя эта оппозиция, вы знаете, она малозначима, так сказать, ну, особо ничего не может сделать. Тем не менее, их надо чморить и надо ими заниматься. И вот новость, которую написал Илья Яшин. Депутат Госдумы Пискарев сообщил, что в отношении Юлии Навальной, Владимира Карамурзы и Ильи Яшина возбуждено уголовное дело сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса. Упоминается и создание экстремистского сообщества, призывы к насильственной смене власти, участие в террористической деятельности, еще бог весть что. Поводом для уголовного преследования стал марш российской демократической оппозиции, которую мы организовали в Берлине полгода назад. Это Яшин от первого лица пишет, это его сообщение. Вот что я хочу заявить по этому поводу. Первое. Мы с Навальной и Карамурзой по факту действительно создали политическое сообщество, основанное на общих взглядах, ценностях и устремлениях. Цель нашего сообщества – становление в России государства, которое соблюдает права человека, дает обществу свободную развиваться, проводит мирную внешнюю политику. Наши цели – та-та-та-та-та. Обвинения в наш адрес противоречат Конституции, они ложные и сфабрикованные. Ну, чего значит... как бы он правильно все пишет, только, ну да, он обязан был это написать. Политическое заявление. Но Путину-то как-то на это... Ну, в общем, они добрались уже и до Юлии Навальной, и до всех. Это вот такая вот история. Ну, теперь продолжается... Интермарков. Значит, Иномарков, иностранный агент. Вот знаете, сейчас начали подтягивать фразы, которые Марков говорил. Вот это вот ирония судьбы, понимаете? Вот, как сказать, человек предполагает, а Бог располагает. Вот Бог немножко расположил. Послушайте, пишет Андрей Мальгин. Когда приняли закон об иностранных агентах, политолог Сергей Марков разъяснял. Слушайте внимательно. Цель закона сократить влияние иностранных государств на политику страны. При этом наш закон значительно мягче американского. Он вообще ничего не запрещает. Тот, кто выступает против этого закона, делает по двум причинам. Первое, либо они хотят захватить власть в России в интересах иностранных государств и против интересов России. И вторая, либо они получают западные деньги и хотят их пограбить. Он вот такое слово употребил. Ну вот, наверное, эти цели преследовал и Сергей Марков, потому что... Ну, товарищ Сталин не может ошибаться. И его соратники. Это я вечером расскажу. Теперь посмотрим, что я сохранил. А сохранил я много весьма интересного. Потерпите, я сейчас войду туда. Секунду. Теперь здесь просто разные источники и три источника, три составных частей марксизма. Made in Russia. Айфоны будут вскрывать, чтобы заранее установить Макс. Как говорят эксперты, его планируют насильно ставить на устройство Apple. Российские ритейлеры готовы пойти на этот шаг, чтобы не потерять доход. Эксперты утверждают, что пользователи не заметят вмешательства. Устройство снова аккуратно соберут и упакуют после установки. Охренеть. Аналогичная практика может затронуть и другие популярные бренды в случае отказа установить Макс. Смешное. Пишет Таир Азадов. В 1940 году, в 40-м, СССР аннексировал Латвию. Леонид Утесов приехал в Ригу, пришел к знаменитому еврейскому портному и попросил сшить костюм. Но учтите, я в Риге всего 3 дня. «Вы получите костюм завтра», — абсолютно равнодушно ответил портной. «Как вы успеете?» — удивился Лени Дождь. «У нас еще нет планового социалистического хозяйства», — объяснил портной. «Я хотел бы, чтобы новый костюм выглядел не хуже этого», и Утесов показал на свой лучший костюм, надетый по случаю заграничного вояжа. Портной обошел вокруг артиста, осматривая каждый шов и каждую складку. «Кто вам это шил?» «Поляков», — гордо назвал артист известного московского закройщика. «Меня не интересует фамилия», — отрезал портной. «Я спрашиваю, кто он по профессии». Замечательно. И вот значит, вот свежая новость, перевожу с английского, с моего английского уровня птеродактиля. Значит, именно сейчас, это действительно свежая новость, то есть она пришла ночью, под утро. Государственный департамент заявил Рубио. Сегодня разговаривал с европейскими партнерами по вопросу согласования и продолжения кооперации в дипломатических усилий, то по поводу доведения российско-украинской войны к концу, значит, они планировали, разговаривали о том, что можно делать. Значит, с кем он? The call comes just week after White House summit. Ну да. Значит, они разговаривали. Лина Валтонен, Финляндия, Жан-Ноэль Баро, Франция, Вадепул, Германия, Таяни, Италия, Радослав Сикорский, Польша, Дэвид Леми, UK, Сибига, Украина и Кая Калас, Европейское сообщество. То есть он, как человек из госсекретаря, как госсекретарь, то есть, другими словами, как министр иностранных дел, разговаривал с другими министрами иностранных дел по этому поводу. Хорошие усилия. Интересная... Для Миши Швеца, ну и для других. Значит, Илон Маск впереди планеты всей. Илон Маск заявил о создании MacroHard, проекта по разработке ПО только силами искусственного интеллекта. Мастер Илон Маск объявил о создании компании MacroHard, которую он называет шуточной по названию, но вполне реальной по сути. Проект задуман как прямой вызов Microsoft. В нем всю работу по разработке программного обеспечения будут выполнять исключительно искусственные интеллектуальные системы. Маск убежден, что деятельность софтверных гигантов, не производящих физическое оборудование, можно целиком воспроизвести средствами искусственного интеллекта. Да, и это большой будет кризис для Microsoft. Смешную вещь написал Тарас Сокур, или, может быть, Сокар, но Ю там, не знаю, Сокур, наверное. Забавный факт. Кстати, я задумался, и мне, так сказать, стало страшно интересно. Макдональдс продает 6,5 миллионов бургеров в день. И это только одна сеть, без учета других ресторанов и общепита. А теперь подумайте сами. То есть 6,5 миллионов бургеров в день. Это только Макдональдс. А есть еще все остальное. А теперь подумайте сами. Даже если взять полный вес коровы, источник говядины, из этой коровы сделать кучу бургеров, все равно понадобятся миллионы коров, чтобы поддержать такой объем. Вы где-нибудь видели столько животных, особенно если учесть тенденцию, сворачивания сельского хозяйства. Вопрос риторический. И слушайте, я вот это вот прочитал, и мне действительно это стало интересно. 6,5 миллионов бургеров в день. И это только... Макдональдс. А Бургер Кинг, ну, все остальное, Хишбургер, ну вообще, сосиски, элитное мясо, 21 день выдержки, ну, я просто не понимаю. Это, ну, то есть, сколько коров надо? То есть, я понимаю, что это не соя. Но у меня как бы, я даже не знаю, что сказать по этому поводу. Я просто не понимаю это. Вот эта вот котлета, она, насколько я понимаю, 150 грамм. И вы везде заходите, эта котлета есть, и своеобразно, честно говоря. Еще есть немножко времени. Свежая латынина. Но это я вам вечером прочитаю. Так. Теперь самое-самое свежее. Вот я открыл. Times публикует комментарии известного британского политика, бывшего министра иностранных дел Уильяма Хейга, который пишет об опасных тенденциях в стиле правления Дональда Трампа. Комментируя обыск в доме и офисе бывшего советника Трампа Джона Болтона, Хейг пишет о том, что это похоже на месть за критику действий Трампа, с которой выступает в последнее время Болтон. Хейг пишет: последние недели его анализ переговоров Трампа с Путиным был проницательным, широко освещаемым и осуждающим, что вызвало ярость его бывшего босса. Так что за этим последовал рейд правоохранительных органов на дом и офис. Как минимум, это наводит на мысль об использовании государственной власти для мести, что более характерно для авторитарных режимов, чем для Соединенных Штатов Америки. Все это, по мнению Хейга, поднимает вопрос о свободе слова в Америке и должно привлечь наше внимание к убедительным аргументам Болтона по поводу недавних переговоров по Украине. Северная Корея, значит, дальше он пишет, я пропускаю кусок, Трамп, значит, Болтон писал, что невозможно, что, сейчас я же сокращаю, что вот он говорит, что я с этим налажу мир, с этим мир, с этим мир, что он вот говорит, Ким Чен Ын мой друг, вот такие вот вещи. Северная Корея никогда не откажется от мощного рычага влияния в мировых делах, который дает ядерный арсенал. Ким приходил на встречу ради престижа и признания, которое давало ему уважительное отношение со стороны президента США. Хейг считает, что Болтон был так безжалостен в своей критике Трампа и его попыток заключить соглашение в Украине, зная не понаслышке, как Трамп совершил ту ошибку вблизи. Болтон указал, что даже сама организация встречи была великой победой для Путина. Его лидера-изгоя, государства-изгоя, его приветствует в Соединенных Штатах. Болтон дал удручающую, но реалистичную картину шансов на заключение соглашения. «Я не думаю, что в ближайшем будущем будет заключено мирное соглашение», — сказал он. «Пока Путин продвигается на поле боя, даже если эти 3 ярда, если это 3 ярда в облаке пыли, он не собирается ничего отказываться, ни от чего отказываться, если может это сделать безнаказанно». Он утверждал, что желание Трампа получить Нобелевскую премию мира было очень мотивирующим фактором в его поведении. но что он был обманут Путиным, чья компания лести работает на Трампа, как видно из недавнего заявления Трампа о том, что Украина не должна была вступать в войну. Украина никуда не вступала, она была захвачена. Прошу прощения. Комментарий. В то же время события последних дней только подтверждают, что анализ Болтона был точным. Путин профессионально подлизался к Трампу, сказав, например, что войны бы не было, если бы Трамп был у власти в то время. Путин, видя, что Трамп наконец-то теряет терпение и угрожает ужесточением санкций, предложил встречу, чтобы сыграть на самом слабом месте Трампа, его желание заключить крупную сделку с влиятельным диктатором. После всей этой суеты остается основная проблема. Путин не прекратит войну, пока он не добьется условий, которые бы сделали невозможным функционирование ослабленной Украины как суверенного и обороноспособного государства, или пока он не сможет получить выгоду от продолжения боевых действий. Единственный способ изменить эту ситуацию, считает Уильям Хейг, это увеличить для него цену продолжения войны. Подход Трампа, заключающийся в том, чтобы не оказывать нового давления на Россию и одновременно стремиться к маловероятному мирному соглашению, скорее всего, приведет к затягиванию войны, а не к ее прекращению. Вот такая вот история. Спасибо вам большое. Наша следующая встреча в 21 час в программе «Агонопольская правда». Там будут всякие разные истории, довольно интересные. Я просил бы вас подписаться на канал, поставить лайк, если есть возможность оказать поддержку каналу донатом любым, в любой форме. И рассказать друзьям о том, что есть такой канал. До встречи в 21 час. До свидания.